Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Решение о присуждении премии «Национальный бестселлер» книги «Крещённые крестами» называют компромиссным. Были другие фавориты, но члены жюри не смогли договориться и выбрали воспоминания театрального художника Эдуарда Кочергина. Даже если этот выбор сделан под давлением обстоятельств, он кажется верным. Вторая книга Кочергина столь же замечательна, как и первая «Ангелова кукла», действительно ставшая национальным бестселлером. В «Ангеловой кукле» Кочергин упоминает о своем шестилетнем путешествии из Сибири в Ленинград, начавшемся в 1945 году. В «Крещённых крестами» эта история рассказана подробно. Родители Кочергина были арестованы в годы Большого террора, а его отправили в детприемник НКВД. Он бежал, решил добраться до Ленинграда и найти свою мать.
Это воспоминание не только обо мне, а вообще о всех нас, пацанов, детей, которые попали в разные переделки, в экстремальные события в стране, потому что война, Сталин, все вместе, знаете, такой микс. И послевоенная история, в основном здесь послевоенная, конечно, да. В 1945 году я бегу, и вот здесь вот пробег, и, значит, в 1952 году я пробегаю в город. Некоторые критики, которые читали две книги, говорят, что это дилогия. Пока еще не дилогия, потому что «Ангелы куклы» написано раньше, хотя действие происходит позже, по годам. А эта книжка написана позже, а действие здесь раньше. Понимаете, если говорить о дилогии, то надо ее делать. Какие-то рассказы пойдут сюда, в «Ангелу куклу» добавятся. Но это уже дело будущего.
Эдуард Кочергин отмечает в интервью, что о послевоенном Советском Союзе написано очень мало. В его книге страна предстает декорации мрачной сказки. Добраться до цели маленькому герою мешают железнодорожные менты, кондукторы, бандиты, профессиональные нищие и начальники приютов для детей врагов народа. Детприемники немногим отличаются от тюрем. Отсюда и тюремное название. Книги.
Мало кто знает, сейчас уже, конечно, все забыли, но это старинное выражение сидельцев знаменитых русских тюрем крестов, некогда бывшие паролем воров в законе, в соседи к которым в сталинские годы сажали политических. Выражение емкое и неоднозначное. Когда-то это был пароль, я воспользовался этим паролем, который уже забыли. Но крещённые были не только воры, не только уголовники, но миллионы были политических крещённых в крестах. И отец мой там был.
О своем тайном путешествии по советским железным дорогам Эдуард Кочергин рассказал Татьяне Вольской.
Главный герой этого всего повествования – поезд. То есть дорога, да, железная дорога. Вагоны, теплушки, 500 веселые всякие поезда, которые тогда были, сейчас забыли это определение. Это дорога, и, значит, здесь железнодорожная карта Советского Союза 44-го года. В конце есть вся схема движения моего из Омска до Питера. Ну, я попал сначала в Эстонию, потом из Эстонии меня привезли сюда. Вот мой путь. Это путь на протяжении 6 лет.
Почему на столько лет он растянулся? Вам сколько лет было, когда вы пустились
8.
В путь? 8. То есть вас ловили, вы где-то оседали?
Конечно, ловили. Обязательно ловили. Нет, ну просто к зиме, осенью я уже старался сдаться сам. Дело в том, что когда я понял систему устройства этих вот детприемников и вообще систему, которая работала тогда в Советском Союзе, то важно было пересечь границу области. Вот я был, значит, в детприемнике в Омской области. Я переезжал в Челябинскую, допустим, область, пересекал, значит, Омскую область. Я становился уже собственником Челябинской области и попадал в Челябинский детприемник.
Сейчас-то не так. Взять... Сейчас возвращают через всю страну.
Тогда не было. А что, не тратили деньги. Зачем? Одно и то же было, что там, что здесь. Начальники только разные. Мне главное было преодолеть одну область там всякими способами. А уже на границе, на первой станции я мог сдаться, и меня забрали бы в другую.
На чем вы ехали?
На теплушках, поездах, всякими способами, на разных совершенно.
Это опасно, это... ведь вы могли бы погибнуть. Наверняка ведь были такие моменты.
Конечно, сколько угодно.
Например?
Но я там попадал в руки к ворам, скачкам, и они могли все что угодно со мной сделать, но не сделали. Они меня учили своей профессии.
Вы обучены полностью.
Обучены.
Потому что если вы сейчас потеряете работу, в принципе, вы не пропадете.
Нет, уже, конечно, у меня такой сноровки нет.
Квалификация потеряна.
Это да, это профессия очень тяжелая. Скачок или там майданник.
Что такое скачок?
Это специалист по подвижному составу. Вор в поездах. Скачок, ну, прыгает. Обучали прыгать, кстати. Бегать по крышам вагонов.
И почти каскадер.
На ходу прыгать. Обучали скачок, поэтому...
Обучали, то есть натаскивали меня, как собачонку, все трое. Шеф Кодлы, Рытый или Батя, из них самый опытный и хитрый мастер. Второй помощник – Пермяк, и третий – Антип. Попал я к ним, очевидно, в их отпуск. И они по 8-10 часов в сутки мутузили меня. Что только не делали со мной. С утра, кроме всех бегов, приседаний, отжимов, заставляли по многу раз складываться в утробную позу. Причем с каждым днем сокращая время, пока не добились буквально секундного результата. Затем вдвоем брали меня за руки, за ноги, раскачивали и бросали с угорья вниз, под откос. На лету я должен был сложиться утробой и плавно скатиться по траве шариком. Учили мгновенно превращаться в пружину и с силой, отталкиваясь от ступени крыльца подножки, прыгать вперед, на лету складываясь в зародыши. Упаковывали меня в огромный ватник, на голову нахлобучивали и завязывали зимний малахай и калашматили по мне кулаками, заставляя отбиваться. Чем быстрее я отвечал им сопротивлением, тем похвальнее. Добивались одновременной, а лучше опережающей реакции с моей стороны. В конце концов, после многочисленных посинений, я начал звереть раньше побоев. Они добили своего, выработали у меня мгновенную реакцию. После такого обучения за всю последующую жизнь никто не поспевал меня ударить. Я либо быстро выворачивался, либо бил первым. Научили ближнему воровскому бою, то есть приемам защиты и одновременно отключению нападающего. Противник думает, что он мною уже овладел, прижал к стенке, но вдруг сам неожиданно падает на землю, на время лишаясь памяти. Такой древний воровской прием, одновременный удар локтем в сердце и костяшками кулака в висок, называется локоть. Это расстояние у человека природа сделала равным локтю. Обучили пользовать нож финку, держать ее правильно по-воровски и перебрасывать за спиной, когда нападающий пробует выбить ее из рук. Научили ловко и незаметно ставить подножки, перекидывать преследующего мента или кого другого через себя при кажущемся падении и многому другому. Научили идеально упаковывать вещи, складывать рубашки, пиджаки, брюки так, чтобы они занимали минимальное место в воровской поклаже. Научили ловко скручивать простыни, полотенца, белье для сохранения товарного вида после раскрутки. Большая часть упаковки, в том числе краденные углы чемоданы, выбрасываемые из поезда как вещественное доказательство, сжигалась или оставлялась в каком-нибудь схроне – кустарнике, канаве, овраге. А содержимое складывалось и скатывалось в мешки сидры из парусины защитного цвета, чтобы не привлекать внимание людей, и в таком виде доставлялось в ямы, места хранения, или хазы, в руки законных каинов, скупщиков краденого. Профессия скачка-маршрутника требовала не только ежедневных тренировок, но и холодного расчета, смекалки, наблюдений, разведки. Во-первых, необходимо было наизусть выучить расписание движения поездов. В сталинские годы пассажирские поезда ходили четко, не опаздывая. Во-вторых, поездушники хорошо знали все географические особенности маршрута, все виражи и повороты, заставляющие поезда двигаться медленнее, все подъемы на высоты и спуски с них, где поезда также понижали скорость. Знали, в какое время тот или иной состав будет проезжать эти места. Предпочитали поезда, которые проходили в нужной географии ночью. При посадке пассажиров наблюдали, кто с чем в какой вагон садится, и намечали 2-3 объекта для кормления. Воры знали, в какое время, на каком маршруте контролеры проверяют проездные билеты. Никогда не начинали работать сразу после посадки. Давали кондуктору и вагону время успокоиться, залечь, заснуть. И только потом начинали действовать. Поначалу отсиживались в тамбурах или кочегарках в конце состава. Выдры-отмычники имели всех типов. Когда поезд покидал станцию и набирал скорость, с нужной паузой проходили в намеченные вагоны по крышам, чтобы лишний раз ни перед кем не засвечиваться. Такой номер назывался «перейти по хребту крокодила». Засветившись на маршруте Кауров-Камулянка между Свердловском и Молотовым, Кодла скачков переезжала в другую область, где у них тоже все было отработано. Запомнилось, что по маршруту Молотов-Киров они имели 3 ямы-хавиры. В одной маруху прозывали «косой Матрёной», во второй – «ганькой-торопышкой», а в третьей – просто «Фроськой».
«Радио Свобода. Поверх барьеров». О своей книге «Крещенные крестами» рассказывает художник Эдуард Кочергин.
На пути вот этих вот 6 лет в разных местах, которые в России отличались, сильно отличались, может быть, сейчас меньше, но сильно отличались друг от друга, даже по народу, по говору, по условиям жизни, происходили всякие события. Переехав в Урал, так получилось, что я пошел по северной дороге, то есть по северу, практически по югу Архангельской области проехал, и оттуда уже спускался до Питера. Ну, как спускался? Вот по карте видно, что здесь, в общем, не очень-то спускался. Видите, чуть-чуть спустился.
Ну, да. А скажите, вот у вас же было много встреч с людьми. Где радушнее вас встречали, где хуже?
Ну, север лучше всего. Русский север – это, конечно, самые радушные люди, самые добрые. Хотя, пожалуй, намного беднее, чем уральские люди. На Урале жадный народ такой. Там даже видно по архитектуре, как они живут. Это огромные заборы, собаки, закрытые дома, ставни такие мощные. Все закрывается, крепости такие. Уже не проникнуть никуда. Потом там тебя могли сдать.
В милицию, да?
В милицию, да. А на севере, наоборот, помогали, кормили.
Никакая семья не предложила вам взять вас как ребенка к себе?
Нет, ну все понимали, я же возвращался к матери, на родину. Вообще-то про это время мало написано, вы знаете, это было интересное время. Переселение такое народов с востока на запад, война она отогнала, эвакуированных очень много было. В Сибири, на Урал и восточную часть, европейскую часть, да, страны. И, конечно, все стремились на родину после войны. Я вот в этот поток попал, понимаете? Но начинается с того, что в августе месяце я бежал, а я ехал на запад с Омска, в сторону Питера, Ленинграда, а навстречу шли поезда с солдатами. Часть из них возвращалась с войны, всяких коллег, безруких, безногих, комиссованных, списанных, а часть солдат ехала на японский фронт. Поезда с танками, с пушками, со всякими там делами. Огромное количество поездов шло на восток, на японский фронт. И шли вот поезда с возвращавшимися с войны, побитыми оттуда. И вот я попал в эту вот мясорубку, вот в эту историю интересную, забавную. Кстати, тоже об этом никто не писал.
Станция оказалась довольно большой, с рестораном на вокзале и выносом столов на перрон. За вокзалом была довольно обширная площадь, сплошь заполненная машинами, подводами, людьми, прибывшими встречать или провожать своих фронтовиков. Первое совместное выступление мы устроили на этой вокзальной площади и имели успех. Меня впервые на добавку люди попросили согнуть профиль Ленина, а Митьку спеть «Катюшу», и были очень довольны. Накормили нас и собрали целый узел еды. За 2 дня работы на станции мы превратились в местную достопримечательность. Пацанье, купавшееся на реке, хвасталось всем знакомством с нами. На следующий день мы попытались выступить на платформе станции и чуть было не попались в лапы железнодорожной милиции. Буфетчица перронного ресторана знала про нас от прилипших к нам пацанов и разрешила работать между столиками. В середине дня на станцию прибыл с запада очередной пассажирский поезд и выбросил на перрон партию голодных военных людей. Питье пива и поедание борща началось. Я вынул из кармана бушлата сталинскую скрутку проволоки, распрямил ее и обратился к уже ощутившему вкус пива мужскому человечеству. «Дорогие народные спасители, товарищи военные солдаты и дядечки офицеры, разрешите за малое оскорбление спеть вам о вожде товарищи Сталине и показать его в профиле». Митька запел своим высоким голоском, подняв к небу порченную осколками бомб голову. «Сталин — наша слава боевая, Сталин — наша гордость и полет». Только я начал выгибать нос генералиссимуса, как вдруг на перроне возник черный мундир железнодорожного легавого мухомора. Натянув на лбину свою фуражку с малиновым верхом, он пошел прямо на нас. Митька пел: «С песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталином идет». Я дошел до подбородка вождя. Легавый остановился между столами против нас, раздулся красным пузырем и заорал: «Прекратить не положено! Я кому говорю?» Армия за ближайшими к нему столиками поднялась, и раздался голос дергающегося от контузии старлея: «Это что, петь про вождя не положено? А по 58-й статье знаешь, что положено?» И он посмотрел на легавого мухомора своим единственным свирепым глазом. Другой военный, важнее чином, велел тыловой крысе срочно отползти подальше от греха, что тот мгновенно и сделал. Мы с Митяем исполнили перед армией все до конца, но поняли, что как только поезд тронется, нас заберут в кутузку, поэтому перед самым отходом состава нам пришлось прыгать с перрона и бежать через пути на другую сторону станции, чтобы не попасться на глаза нашему легавому. Следующим утром к нам в логово на мельнице прибежали два уже знакомых нам местных шпаненка и сообщили, что вчерашним днем на станции нас искала милиция и даже спрашивала, не знает ли кто, куда мы пропали. Во как! Значит, опасения были не случайными. Придется снова залечь на дно.
Здесь вот люди, которых я встречал по дороге, разные, хорошие, плохие. Люди, которые вот в детприемниках, и были хорошие, там, допустим, детприемники вот по Домскому, Чернолучка, дай бог. Самая гениальная тетка просто была полоскательница, посуду мыла, ну, посудомойка, постирушками занималась, да, Машка, коровья нога. Вот гениальная тетка.
Чем она была гениальна?
Ну, она добрая. Она добрая, никого не боялась еще, потому что она была увечная. Коровья нога – это от рождения у нее не было ступни, была только пятка. Такие вот рождаются люди редко, но это в народе называется коровья нога. У нее специальная обувь, которую очень было трудно шить. И там один мастер, который у нас был в детприемнике на все руки, он тоже был ссыльный, грек, кстати, его сослали. Был, значит, приписан к этому детприемнику НКВД, но он умел все делать, и обувь точал, но все делал, да. Вот он ей шил, ей сапог, потому что тот схудился, износился уже, и она с радостью, значит, устроила там угощение ему, и во дворе там у него, где была мастерская, в сарае, угощение устроила, и плясала, пела гениальную частушку, которую я запомнил всю жизнь, не знаю, по радио нельзя. Частушка достойна Гомера просто, знаете, из-за лесу темного везли хуя огромного на 12 слонах, весь закон в кандалах. Ну, это вот эпоха просто, да, вот. Вот такая была тетка, которая нас защищала, не боялась никого. Никого, никаких начальников, ругала охрану, потому что они прятались от войны. Вы говорите, здесь охране кого? Детишек. А там ребята воюют, вы гады. Они ее боялись. Ну, такая тетка, да.
Ну, а вам вот она конкретно сделала что-то доброе?
Она меня вылечила, у меня уши заболели от простуды. И медицинская часть этого, да, называлась у нас мралкой. Медсестра, там врачихи не было, или она фельдшерица была. У нее была такая кликуха, капа-кромешница. У нее одно лекарство только было, псиво. Да. И у меня страшно болели уши, никто ничего не мог помочь. И, естественно, вот я был в этой мралке, и она меня спасла. Она из деревни, она деревенская, местная. Настой какой-то травы, такой жуткой, темной, да, и мне капало в уши. Это меня спасло. У меня постепенно, постепенно стало лучше, лучше, лучше. Закрыла уши там ватой, и, в общем, она меня вылечила.
А еще кто вот так помог?
Еще в Перми тоже вылечила, но после избиения я бежал, меня поймали по дороге, вернули, и там устроили бойню, просто бойню, вот эти церберы. И бросили еще в карцер, там холодно, я стал кашлять, и мог вообще отдать концы. И пожалела медсестра, хорошая оказалась там, которая вызвала врача. И врачиха забрала меня в больницу. Это вот врачиха Мария меня выходила. Она была из Питера.
Потрясающе. Вообще вот вашу книгу невозможно. Я читала ту «Ангелову куклу», рыдала. И о хороших даже тяжело вспоминать на этом фоне. Но, наверное, были и те, кто вас чуть не погубил?
Ну, конечно. Довольно много. Церберы такие были жуткие, конечно. Вот, которые там меня лупили за побег. Волок, где был такой тип, жуткий, маленький, маленького роста, лилипут его, кликуха такая была. Он любил дирижировать. Нас всех выстраивал хором и заставлял петь песни про Сталина. Сталин и Мао слушают нас. Он маленького роста, и так как стояли мы на подиумах, под него подставляли коробку такую. Ну, жуткий был тип, жуткий.
И что он с вами?
Ну, просто лупил палкой. А у меня нет слуха, да и не для пения создан.
Не тянули вы на Сталина и Мао, да?
Лупил просто по голове палкой.
Вспоминается еще одно событие, героем которого я стал. Накануне Дня Победы, 8 мая, наш сводный хор в 10 утра в главном зале ДП репетировал очередную серию песен про вождя. Я, вспомнив 45-й год, параллельно пению выгнал профиль генералиссимуса из медной проволоки, и он пошел гулять по рукам. Лилипут заметил со своего ящика что-то неладное в хоровом строю. В конце песни спрыгнул с пьедестала и отобрал у одного из шкетов проволочного вождя, завизжав неожиданно на него. «Где взял, мерзавец? Кто сделал, говори!» Пацанок испуганно молчал. «Молчишь, гад! Петь все будете у меня до ночи, не переставая. Обед и ужин отменяю, если не скажете, кто сделал вождя из проволоки». Мне пришлось сдаться. Я и представить себе не мог, что сделал что-то противозаконное. В 45-м году все восторгались рукомеслу и похожестью проволочных вождей и кормили нас. «Я запрещаю тебе, мелкий преступник, прикасаться к образу вождя. Кто ты такой? Отщепенец, сын отщепенцев. Какое ты имел право изображать вождя проволокой? Образ великого Сталина могут создавать только заслуженные товарищи-художники». «Да я в честь победы! Молчать! Я кому говорю не прикасаться! Да мы же поем про вождя! Не возражать, поганец! В карцер его! В карцер на 10 суток! Немедля!» — визжал лилипут. И мощная охранная пердила, выдернув меня из строя за шкварник бушлата, потащила в подвал. Так мне не случилось участвовать в праздничном хоре, посвященном 5-летию Дня Победы. В карцере я думал, почему же раньше мне разрешали изображать вождя, а сейчас запретили? Что произошло? Что изменилось? Или только один лилипут так считает, а другие начальники разрешат? А может, что-то вообще другое начинается?
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Передачу о книге Эдуарда Кочергина «Крещенные крестами» продолжим после сводки новостей.
Господин, господин, идут вперед на воды, за светлый путь, за прочный мир.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Опыт первого санкционированного пикета в поддержку стратегии 31 обсуждаем с одним из лидеров движения «Левый фронт» Константином Косякиным и адвокатом Вадимом Прохоровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».